Вероятно, тут-то Киню и пристрастился к кухне. Позднее, перепробовав всевозможные ремесла, он в силу неизбежности вернулся к птицам, которых жарят на вертеле, к сочным подливкам, от которых облизываешь пальчики. Сначала он побаивался, что это не понравится брату. Флоран ел мало и о разных вкусных вещах отзывался с презрением несведущего человека. Однако, видя, что брат слушает его, когда он объясняет приготовление какого-нибудь сложного блюда, Киню открыл ему свое призвание и определился в большой ресторан. С тех пор жизнь обоих братьев вошла в определенные рамки. Они по-прежнему жили в комнате на улице Руе-Колар, куда сходились каждый вечер. Один — с разрумянившимся у плиты лицом, другой — подавленный убожеством своего учительского существования. Флоран продолжал одеваться в поношенное черное платье и засиживался до позднего времени, поправляя тетрадки учеников. А Киню, чтобы чувствовать себя свободнее, снова надевал фартук, белую куртку, белый поварской колпак, вертелся около печки и приготовлял забавы ради какое-нибудь вкусное кушанье. Иногда оба они улыбались, глядя друг на друга. Один во всем белом, другой во всем черном. И большая комната казалась наполовину сумрачной, наполовину веселой от этой печали и от этой радости. Никогда еще столь различные существа не жили дружнее. Хотя старший все больше худел, сгорая от пылких чувств, унаследованных от отца, а младший толстел. Как достойный сын норманца, они любили друг в друге свою общую мать, женщину, которая была воплощением нежности. У них был в Париже родственник, родной дядя со стороны матери, некий Градель, державший колбасную на улице Пируэт, в квартале центрального рынка. Он был человеком грубым и к тому же ужасным скрягой, и при первом посещении принял их как голодных нищих. Братья редко бывали у него. В день именин этого чудака Киню ходил с букетом поздравлять дядюшку и получал от него в подарок монету в 10 су. Болезненно гордый Флоран обижался, когда Градель рассматривал его убогий сюртук тревожным, подозрительным взглядом купца, который узнает чутьем, что хотят напроситься к нему на обед или выманить монету в 100 су. Однажды Флоран имел наивность разменять у дяди кредитку в 100 франков. С тех пор старик меньше пугался прихода мальчиков, как он их называл, однако родственное сближение между ними дальше не пошло. Последние годы были для Флорана и сладкой, и грустной мечтой. Он изведал все горькие радости самопожертвования. Дома его окружала лишь нежность, а вне дома, с унижавшими его учениками и среди толчков на тротуарах, бедняга чувствовал, что становится злым. Неудовлетворенное самолюбие переходило в озлобление. Ему понадобилось много времени, чтобы покориться судьбе и безропотно переносить страдания человека некрасивого, посредственного и бедного. Желая подавить в себе вспышки злобы, Флоран бросился в другую крайность, предался идеальной доброте, стал мечтать о совершенной справедливости и правде. В этот период своей жизни он сделался республиканцем. Он принял республику, как девушки, разочаровавшиеся в жизни, принимают монашество. Но не находя в республике достаточно хладнокровия и спокойствия, чтобы усыпить свои страдания, он создал себе свою собственную идеальную республику. Книги ему не нравились. Все это бумагоморательство, заполнявшее его жизнь, напоминало ему вонючий класс и шарики жеванной бумаги, которыми бросались школьники, пытку долгих, бесплодно потерянных часов. Кроме того, книги твердили ему только о возмущении, внушали гордость, а он настоятельно искал забвения и мира. Убаюкать себя, уснуть, видеть во сне, что он вполне счастлив и что мир идет к счастью, строить республиканский город, где ему хотелось бы жить, вот на чем отдыхал Флоран. Вот к чему он постоянно возвращался в свободные часы. Он бросил читать и брался за книгу, только тогда, когда этого требовали необходимость и его учительские занятия. Флоран любил гулять по улице Сен-Жак. Он доходил до внешних бульваров и делал иногда большой круг, возвращаясь через итальянскую заставу. Во время прогулки, устремив глаза на квартал Муфтар, расстилавшийся у его ног, молодой человек обдумывал высоконравственные мероприятия, гуманные законопроекты, способные обратить этот страждущий город в обитель блаженства. Когда февральские дни залил Париж кровью, Флоран был потрясен и бегал по клубам, требуя искупления этой крови братским поцелуем республиканцев всего мира. Он сделался одним из тех ораторов-мечтателей, которые проповедовали революцию как новую религию, религию кротости и искупления. Чтобы излечить его от всемирной любви, понадобились декабрьские дни. Флоран был обезоружен. Он позволил взять себя точно баран, а с ним обращались как с волком. Он очнулся от своей проповеди братства, когда умирал с голоду на холодном каменном полу бессердского каземата. Кеню, которому было тогда 22 года, почувствовал смертельную тревогу, видя, что брат не возвращается. На следующий день он пошел на Монмартрское кладбище отыскивать его среди убитых на бульваре. Трупы были разложены рядами и прикрыты соломой. Головы покойников, оставленные на виду, были страшны. Сердце Кеню замирало, слезы мешали ему смотреть, и он два раза начинал обход. Наконец, спустя целую неделю, юноши сообщили в полицейской префектуре, что брат его арестован. Флорана нельзя было видеть. А когда Кеню стал настаивать на свидании, ему самому пригрозили арестом. Он бросился к дяде Граделю, который был в его глазах важным лицом и мог, по его мнению, спасти Флорана. Но дядя Градель вспылил, сказав, что так ему Флорану и надо. Не следовало этому болвану соваться не в свое дело и икшаться с канальями-республиканцами. Старик прибавил даже, что Флоран, должно быть, плохо кончит. Это и по лицу видно было. Кеню заливался слезами и не уходил, захлебываясь от рыданий. Дяде стало немного стыдно. Чувствуя, что он должен что-нибудь сделать для племянника, Градель предложил юноше остаться у него. Он знал, что молодой человек — хороший повар, а ему нужен был помощник. Бедный малый до того боялся вернуться один в свою большую опустевшую комнату на улице Ройе-Колар, что принял это предложение и в тот же день остался ночевать у дяди. На самом верху, в какой-то темной норе, где едва мог вытянуть ноги. Но здесь он плакал меньше, не видя перед собой пустой постели брата. Наконец он добился свидания с Флораном. Однако, возвратившись из Бисетра, бедняга слег. Лихорадка держала его в постели недели три в состоянии апатии и сонливости. То была его первая и единственная болезнь. Градель посылал своего племянника-республиканца ко всем чертям. Когда однажды утром он узнал, что Флорана отправили в Кайену, он бесцеремонно растолкал спящего Кеню, грубо сообщил ему новость и вызвал этим такой кризис, что на другой день юноша был на ногах. Горе Кеню растаяло. Мягкое тело толстяка точно впитало в себя его последние слезы. Месяц спустя он уже смеялся, сердясь на себя за этот смех, но веселый нрав его брал верх над угрызениями совести, и Кеню смеялся уже непроизвольно. Он стал изучать колбасное производство, и оно доставляло ему еще больше удовольствия, чем стряпня. Но дядя Градель твердил племяннику, что он не должен бросать кухню, что колбасник и вместе с тем хороший повар — большая редкость, что для Кеню было очень выгодно попасть сначала в ресторан, а потом уже к нему. При этом старик извлекал из талантов племянника пользу, заставлял его стряпать заказные обеды, поручал преимущественно жарить на вертеле и приготовлять свиные котлеты с корнюшонами. Так как молодой человек хорошо знал дело и оказался действительно полезным, то дядя по-своему полюбил его и, когда бывал в хорошем расположении духа, щипал ему руки. Градель продал убогий скарб с улицы Ройе-Колар и берег у себя вырученные за него деньги — 40 с лишним франков, чтобы этот шалопай Кеню, как он выражался, не растратил их попусту. Однако старик в конце концов стал давать племяннику по 6 франков в месяц на мелкие расходы. Не имея свободных денег, терпя иногда грубости, Кеню, тем не менее, был совершенно счастлив. Он любил, чтобы им руководили. Флоран слишком избаловал его, воспитывая как ленивую девицу. Кроме того, Кеню нашел себе в доме дяди приятельницу. Когда у Градели умерла жена, старику пришлось взять продавщицу. Он выбрал здоровую, привлекательную девушку, зная, что это нравится покупателям и служит украшением прилавка. У старика была знакомая дама, вдова почт-директора в Пласане, южной субпрефектуре, жившая на улице Кювье, близ ботанического сада, и существовавшая на маленькую пожизненную ренту. Она привезла из родного города пышную красивую девушку, которую любила как родную дочь. Лиза ухаживала за ней с невозмутимым видом, всегда ровная в обращении и немного слишком серьезная. Когда же она улыбалась, то становилась настоящей красавицей. Она очаровывала, главным образом, прелестной манерой изредка дарить улыбки. Тогда ее взгляд ласкал, и обычная серьезность делала бесценным это неожиданное умение пленять собою. Старушка часто говорила, что за улыбку Лизы готова пойти в ад. Когда приступ грудной жабы свел ее в могилу, она оставила своей приемной дочери все свои сбережения, около 10 000 франков. Лиза провела неделю одна в квартире на улице Кювье. Туда-то и пришел ее проведать Градель. Он знал девушку, часто видя ее с хозяйкой, когда та приходила к нему на улицу Пируэт. Встретив Лизу на похоронах, он нашел, что девушка очень похорошела и прекрасно сложена, и потому решил проводить ее до кладбища. Пока опускали гроб в могилу, старик размышлял о том, что девушка была бы великолепным украшением его колбасной. Он пораскинул умом и решил, что ей можно предложить 30 франков жалования с квартирой и столом. Когда колбасник сделал Лизе это предложение, она попросила дать ей сутки сроку на размышление. И вот однажды утром она явилась с маленьким узелком и своими 10 000, спрятанными за лифом платья. Месяц спустя весь дом не чаял в ней души. Градель, Кеню, все домашние, вплоть до последнего поваренка. Ради нее Кеню буквально готов был пойти в огонь и в воду. Когда она улыбалась, он прирастал к месту и, глядя на нее, сам смеялся от радости. У Лизы, старшей дочери супругов Маккар из Пласана, был еще жив отец. Она говорила, что он за границей и никогда не писала ему. Иногда только девушка проговаривалась невзначай, что покойная мать ее была большой труженицей и что она пошла в нее. Действительно, Лиза обнаруживала много терпения в работе. Она прибавляла только, упоминая о матери, что эта достойная женщина, трудясь для семьи, уходила себя до смерти. При этом молоденькая продавщица рассуждала об обязанностях мужа и жены так здраво, так честно, что Кеню приходил в восторг. Он уверял, что вполне разделяет ее мысли. А мысли Лизы были таковы: все люди обязаны трудиться для своего пропитания. Каждый должен сам составить свое счастье. Потакать ленности — великий грех, и если существуют несчастные, то тем хуже для лентяев. В этих словах заключалось вполне ясное осуждение пьянства и легендарного лодырничества старика Маккара. Но сама того не замечая, Лиза была чистокровной Маккар. Только Маккар порядочный, рассудительный, логичный в своей потребности благополучно существовать. Она понимала, что если хочешь сладко спать в тепле, то надо самому приготовить для себя мягкую постель. И приготовлению этого блаженного ложа девушка отдавала все свое время, все свои помыслы. С 6-летнего возраста она соглашалась смирно просидеть на своем детском стульчике целый день и не шалить, если ей обещали в награду вечером сладкий пирожок. У колбасника Градели Лиза продолжала вести ту же спокойную жизнь, освещая ее прелестными улыбками. Она приняла предложение старого чудака не без расчета и сумела найти в его лице покровителя. Пожалуй, чутьем людей, которым во всем везет, она угадывала, что в этой мрачной лавочке на улице Пируэт ее ожидает прочная будущность. То, о чем она мечтала, жизнь, полная здоровых наслаждений, труд без утомления, приносящий ежечасно награду. Она исполняла обязанности продавщицы с такой же спокойной заботливостью, с какой ухаживала за вдовой почт-директора. Вскоре чистота передника Лизы вошла в их квартале в поговорку. Дядюшка Градель был до такой степени доволен красивой девушкой, что говаривал иногда Киню, перевязывая бечевкой сосиски: «Не будь мне 60 лет с хвостиком, я, честное слово, сделал бы глупость и женился на ней. Ведь эдакая женщина — сущий клад в торговле». После таких слов Киню еще больше стал ценить Лизу. Тем не менее он расхохотался в лицо соседу, когда тот поддразнил его, сказав, что он влюблен. Действительно, Киню не испытывал никаких любовных терзаний, и отношения между молодыми людьми оставались чисто дружескими. По вечерам перед сном они вместе поднимались наверх. Продавщица занимала рядом с темным чуланчиком хозяйского племянника маленькую комнатку, которую она обратила в необыкновенно уютный и светлый уголок, украсив ее белыми кисейными занавесками. Киню и Лиза на минуту останавливались на площадке со свечой в руке, разговаривая между собой, пока вкладывали ключи в замочную скважину. Затем они запирались, каждый у себя, ласково сказав друг другу: «Спокойной ночи, мадемуазель Лиза! Спокойной ночи, господин Киню!» Киню укладывался в постель, прислушиваясь, как Лиза возится в своей комнате. Перегородка была до того тонка, что он мог следить за каждым движением соседки. Юноша думал: вот она задергивает оконные занавески. А зачем это ей понадобилось так долго стоять у комода? Ну, теперь села на стул и снимает с себя ботинки. Она задула свечу. Спокойной ночи. И мне пора спать. Когда же он слышал, как под ней скрипит кровать, то шептал про себя: «Чёрт возьми, однако мадемуазель Лиза нелёгонькая». Эта мысль забавляла его, и в конце концов он засыпал, думая об окороках и ломтиках свежепросоленной свинины, которую ему предстояло завтра приготовлять. Так продолжалось целый год, и ни разу Лиза не покраснела, ни разу Киню не почувствовал смущения. Поутру, когда в разгар работы девушка входила в кухню, их руки встречались в мясном фарше. Иногда она помогала Киню, держа своими пухлыми пальчиками кишки, пока он начинял их мясом и салом. Порой они пробовали вместе кончиком языка сырую начинку, чтобы узнать, достаточно ли в ней соли и перцу. Лиза всегда умела дать полезный совет, зная, как то или другое блюдо приготовляют на юге Франции. И Киню с успехом применял ее рецепты. Часто он чувствовал, что Лиза стоит у него за спиной, заглядывая через его плечо в миски, подходит к нему вплотную, так что ее полная грудь упирается в его спину. Она подавала ему то ложку, то блюдо. Жар от плиты румянил обоим щеки. В такие минуты Киню ни за что на свете не перестал бы переворачивать жирные куски, разбухавшие на огне. А в это время Лиза с необычайной серьезностью обсуждала вопрос о том, достаточно ли они дошли. После полудня, когда лавка пустела, молодые люди часами спокойно разговаривали. Она продолжала сидеть за прилавком, слегка откинувшись на спинку стула, и не спеша, с механической правильностью перебирала вязальные спицы. Он садился на колоду для рубки мяса, свешивал ноги и колотил по дереву пятками. Они отлично сходились во взглядах и толковали обо всем, преимущественно о кухне, потом о дяде Граделе, а также о событиях в своем квартале. Лиза рассказывала Киню сказки, точно малому ребенку. У нее был их целый запас, не исключая чудесных легенд, где речь шла о ягнятах и ангелочках. Ее рассказ лился плавно, а голос звучал нежно, точно флейта, между тем, как черты лица сохраняли прежнюю серьезность. Если входила покупательница, Лиза, чтобы не двигаться с места, просила молодого человека подать банку с топлёным салом или консервированными улитками. В 11 часов они, как и накануне, снова не торопясь отправлялись наверх по своим спальням. Потом, запирая двери, говорили ровным голосом: «Спокойной ночи, мадемуазель Лиза. Спокойной ночи, господин Кинью».